Рит Радио Свобода. Вы слушаете Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен Абхазии и конфликту между православными Абхазии. У нас в гостях Лев Львович Ригельсон и Валентин Арсеньевич Никитин. Оба православные, оба историки. Лев Львович много лет жил и продолжает жить в Абхазии, и превосходно знает историю этой страны, и издал несколько книг по этой церковной истории. Валентин Арсеньевич – автор биографий монументальных, я бы сказал, и патриарха Пимена, патриарха Алексея II, святейшего патриарха Кирилла ныне, придержащего, и в то же время автор уже второго издания учебника «Основы православной культуры». Такой вот бой титанов. Но я боя, конечно, не допущу. Конфликт, скажу кратко, заключается вот в чем. В мае этого года в Абхазии, в Новоафонском монастыре, трое священнослужителей и около сотни мирян собрались и объявили независимость, автокефалию Абхазской православной церкви. Причем это провозглашение было не принято категорически священником, который сказал, что я Абхазская православная автокефальная церковь, точнее, Абхазская православная, священник Виссарион Аплиа. Прошу прощения. И в результате мой первый вопрос такой. Вот эта вот Абхазская православная церковь, которая была провозглашена независимой от грузинской еще в начале 90-х годов, и позднее эти провозглашения неоднократно повторялись. Чем провозглашение независимости в начале 90-х годов отличается от провозглашения независимости сегодня? Чем независимость Виссариона Аплиа отличается от независимости нынешних молодых священнослужителей? Лев Ригельсон.
Так, во-первых, я сразу уточню. Там было не 100 человек, там было 2000, и из них 800 имели право голоса. И официально подписывали решение этого собрания. Значит, называлось это так: церковно-народный съезд. Абхазский церковно-народный съезд. Да, по инициативе архимандрита Дорофея Дбар, еще там были, значит, часть монахов Афонского монастыря, представители, очень яркие представители абхазской интеллигенции и политиков, то есть очень серьезное собрание, происходило в очень выдержанных тонах, очень все строго, и цель его была такая, значит, как сказал ведущий, мы не полномочны провозглашать автокефалию, потому что у нас, во-первых, нет епископа. Единственное, что мы можем сделать, это мы должны высказать свое пожелание и избрать кандидата в епископы. Что и было сделано, естественно, избран был этот самый архимандрит Дорофей Дбар, который только недавно приехал из Греции, где он прожил 5 лет, будучи изгнанным из Абхазии тем самым Виссарионом Апле. Он там закончил образование, сблизился с митрополитами Элладской церкви, епископами и Вселенского патриархата. И один из митрополитов Вселенского патриархата возвел его в сан архимандрита. Но дальнейшее движение, было сказано, что народ должен вас...
Хорошо, а я все-таки повторю свой вопрос. Вот это провозглашение, это обращение за свободой и независимостью, чем оно отличается от того, что было в начале 90-х, в конце 90-х, в начале 2000-х по инициативе отца Виссариона Аплиа?
Значит, опять же уточню, что провозглашена автокефалия была именно по инициативе отца Виссариона, она была всего 2 года назад. Официально провозглашена автокефалия, уже провозглашена.
Но он говорит о себе, о том, что мы перестали подчиняться Грузии еще в 93-м году.
Но это фактическое положение вещей, поскольку там грузинских священников, епископов не стало, хотя он является священником грузинского поставления. Вот. Дело не в этом. Дело в том, что это просто по фактическому положению вещей. То есть грузинские епископы не могли управлять, потому что они не могли туда приехать. И положение было совершенно неопределённо. И я еще раз повторяю, что вот это как раз было не каноническое действие объявить автокефалию. Но отец Виссарион, ну, не отличается такой особой канонической грамотностью, в отличие от архимандрита Дорофея, который не, на этом собрании не было объявлено автокефалией. а было обращение, по существу это обращение к Вселенскому Патриарху, принять под свое временное каноническое кормление ввиду тяжелой ситуации. Вот что это такое.
Говорил Лев Ригельсон, я повторю свой вопрос об оценке этой ситуации Валентину Арсеньевичу Никитину, но если можно, я еще добавлю. Потому что вот начиная с XVI века, одно из самых популярных произведений ранней христианской литературы вдруг воскресло, было из небытия, найдено на свалке в Константинополе одним гуманистом, «Послание к Диогниту». И там был такой замечательный кусочек. Его иногда сравнивают с посланием апостола Павла, где гимн любви, в послании к Коринфянам, о том, что христиане всюду, у них родина, и всюду они чужие. У них небесное отечество, и в каждом отечестве поэтому они занимаются делами любви. Подчеркивалось, и это очень хорошо легло на психологию современного человека, что, с одной стороны, христиане всюду в гуще, всюду там, где есть нужда, где есть больные, где есть несчастные, которым нужно тепло и милосердие, но в то же время их сердце, их гражданство, их патриотизм, они на небе, род небесный. Как это все, и вдруг, на посмешище всему миру, вдруг мы являем пример вот этого деления по национальному признаку. Что говорить об Абхазии и Грузии? Россия хочет быть автокефальной, Финляндия, Польша и так далее. Как бы вы тогда вот это увязали с христианским стремлением на небо, вот это вот деление по земным границам?
Замечательно, что вы вспомнили послание к Диогниту. Это действительно замечательный текст. У всех христиан есть небесная родина, да, и есть и небесная церковь. То, что канонизировано в земной церкви, не все канонизировано. Есть многие мученики, имена которых известны только на небесах. Вот. Я кратко скажу, что супостат, враг рода человеческого, сеет плевела разделения. И, конечно, здесь источник любого раскола. Вот. А говоря формально, вот здесь Лев Львович затруднился, но потом вышел из положения с достоинством. Но, в общем-то, и отец Виссарион такой же раскольник, как и же с ним. Все они раскольники, поскольку их, они не каноничны с точки зрения права, с точки зрения той матери церкви, от которой они отпочковались. Можно... Я имею в виду мать церковь, грузинскую православную церковь.
Можно провокационный вопрос? Русская православная церковь, когда она в 15 веке избрала митрополита Иону своим главой, она поступила не канонично, она ушла в раскол от греческой матери церкви?
Ну, это было вскоре признано, и приезжали в Москву первые иерархи, которые потом и благословили автокефалию русской церкви, и, так сказать, все улеглось, вошло в свои берега. Так что любой раскол с Божьей помощью может тоже быть урочован войти в берега, потому что Господь, так сказать, обращает часто зло во благо. Но это уже другая сторона, это уже, так сказать, подкладка проблемы. Вот.
Говорил Валентин Никитин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения», говорит Лев Ригельсон.
Так, я хочу возразить уважаемому Валентину Арсеньевичу. Я считаю, что ни отец Виссарион, ни архимандрит Дорофей не являются раскольниками в отношении грузинской церкви. Дело в том, что прекрасно знал патриарх Илья линию поведения отца Виссариона, и никаких запрещений, никаких-то таких вот церковных наказаний на него не налагал и даже не сказал никаких замечаний. Он принимал это постфактум ввиду безвыходности положения, а раскольников обычно тут же, как говорится, ставят на место. А по отношению к отцу Дорофею, это уже отец Виссарион его объявил, ну, который ну, никак не имеет права кого-то объявлять, это просто недоразумение. Поэтому раскольников там нет, а есть канонически неурегулированное положение. Я повторяю, оно возникало многократно. обратно после 17-го года весь, значит, прошедший век. И обычно, когда образуется какая-то небольшая церковная группа, вот повисшая в каноническом, непонятно, значит, кому она подчиняется, приходит на помощь Вселенский Константинопольский патриарх. Вспомним славную Парижскую архиепископию, которая выжила благодаря этому. В Финляндии, правда, был, вот, правда, конфликт был с Московской патриархией, потому что Московская патриархия имела определенные права на эстонские приходы. И был очень жестокий конфликт, так что полгода не было евхаристического общения. На абхазские приходы Московской патриархии никаких канонических прав не имеет. Все канонические права находятся у Грузии. И поэтому вот так стоит вопрос. Согласится ли грузинская патриархия на то, чтобы отпустить абхазские приходы, отпустить в ведение Вселенского Патриарха.
Дать им вольно, так сказать.
Добровольно.
Отцы, ну как-то у вас получается, или у нас получается, что православные люди, они какие-то крепостные, и вот сидят вверху баре, и вот отпустит, не отпустит, а сам человек оказывается только так вот, ну что ж.
Ну, так вот, как раз церковный собор в Абхазии
показывает... В церкви есть принцип иерархичности, поэтому очень здесь речь идет о духовной, так сказать, стороне, о духовном измерении. Не надо сводить все вот к юрисдикции.
Ну, хорошо, тогда
и другое. Можно... И иерархия, а вот церковный народ в Абхазии сказал свое слово. Должно быть сочетание того и другого.
Если можно, тогда я предложу вам немножечко канону, хотя я понимаю, что это скучно, но мы закончим вином. Все-таки речь идет об Абхазии. Вот... мотивировка представителя Московской патриархии протоиерея Николая Балашова, который сказал, что церковно-народные собрания канонами не предусматриваются. И есть даже канон Ладикийского собора, где сказано в славянском переводе: «Да не будет позволяемо сборищу народа избирать долженствующих произвестись во священство». Надо сказать, что на греческом «сборище» – это «охлос», не «демос», а именно «охлос», то есть беспорядочное... Неорганизованная толпа. Вот, скажем, собор поместный 17-го года русский, это было не сборище, это проходили выборы, были представлены миряне, монашество, архиереи. Так вот, наш знаменитый русский православный священник Василий Васильевич Болотов писал, что комментируя... Писал, комментируя этот канон, что выборное начало, оно само по себе канонично. Но, писал он, в нынешних искаженных отношениях, это он подцензурно вынужден был так называть, господство государства над церковью до 17-го года, у нас в России восстановление выборов принесло бы столько пользы, сколько разведение виноградных лоз вдоль тротуаров в Петербурге. Конец цитаты. Видите, как его занесло, опять же, вот на тему Кавказа и возделывания винограда.
Ну, это он сказал ради красного словца, а говоря по существу, да. Я думаю, отец Николай Балашов высказался неосторожно. Я вот уже полемизировал с Львом Львовичем на сайте Credo.ru. И, конечно, назвать это церковно-народное собрание сборищем было неосмотрительно, так сказать, мягко выражаясь.
Очень корректно об этом отозвался.
Вот, тем более, что оно довольно было представительно. 2000 человек, из них 750 или 800, вот диакон Андрей Кураев называет цифру 750, имело право голоса, и они проголосовали. Поэтому это, конечно, никак не сборище, но, так сказать... Все равно оно не канонично. Я должен здесь с Львом Львовичем.
А что нужно для того, чтобы оно было канонично?
Чтобы оно было канонично, нужно, чтобы священноначалие его благословило.
То есть грузинский патриарх.
Да, чтобы грузинский патриарх его...
Что невозможно практически. Да. К нему не обратятся, и он вряд ли разрешит. Поэтому в последнее время... Это еще писали русские... исповедники, мученики, споря с митрополитом Сергием Старгородским, в наше время жизнь складывается не по букве канона, возникают совершенно небывалые обстоятельства. А тем не менее церковь живет, и народ должен где-то исповедоваться, причащаться, молиться, поэтому приходится принимать решения в духе канонов. И вот собрание 15 мая в Новом Афоне, оно совершенно в духе православных канонов. Потому что раньше, в древности, практически всегда народ выдвигал епископа как кандидата в епископы. Мы имеем массу свидетельств об этом. А потом уже иерархическое начальство его рукополагало. Именно это и предложено. Его избрали кандидатом в епископы, А кто его рукоположит, ну, это обращение к Вселенскому Патриарху.
Я позволю себе дать справку, что в России выборы священников собраниями народа, упорядоченными, проходили еще в XVIII веке. Только при Екатерине Великой этому был положен конец. Ну, прежде всего, конечно, на Украине. Вот. Но и на севере России, в черносошных властях, это было достаточно в обычае. Что до выборов архиереев, то они и сейчас, в общем-то, по уставу РПЦ проходят народным. А уж как они проходили весной и летом 1917 года, это страшный сон архиерея. Тебя возьмут и проголосуют, и отправят на покой, как будто бы ты управ домами. Но к вопросу о духе православных канонов. Я позволю себе процитировать выступление отца Виссариона Аплиа по абхазскому телевидению. Цитирую. «В церкви, какой бы ты ни был разумный и умный, если ты не получил благословения от старшего священника, это уже вольнодумство, непослушание. Вот в чем беда этих людей. Они все делали без благословения, выходили из подчинения отца Виссариона и все делали по-своему. Нельзя этого делать, это не церковь». Конец цитаты. Валентин Арсеньевич, вы как автор учебника «Основы православной культуры», согласитесь с утверждением, что в церкви, какой бы ты ни был разумный и умный, и так далее. И главное – иерархия. Хоть ты Эйнштейн, но если патриарх напишет учебник физики, он будет правильнее твоего.
Отец Яков, это провокационный вопрос.
А я других не задаю.
Да. Я хочу вот подчеркнуть, что разделение в церкви вообще не оправдано, потому что церковь – это схождение Пятидесятницы, это Дух Святой, который сходит на апостолов, это день Пятидесятницы, день, когда были преодолены разделения на языки. Церковь универсальна. А раскол по национальному признаку, он чреват ересью филитизма. Вы знаете, что такое.
Но это. Вы лучше объясните.
Да, ну вот в 1872 году Константинопольский патриарх, значит, осудил эту ересь, поскольку был вопрос о, значит, автокефалии болгарской церкви. Она еще была под игом Отаманской империи, и вот, значит, эта ересь, значит, связана с тем, что существование церкви, в основу существования церкви вот, кладется принцип национальности, церковь
очень
того
хорошо.
Или иного народа. Вот
тогда
сейчас в Абхазии абхазский народ, который выделился из Грузии, он хочет иметь и свою независимую автокефальную
хорошо.
Церковь.
В современных Соединенных Штатах существует около 7, если я не ошибаюсь, православных церквей, отдельно грузинская, сербская, болгарская,
греческая,
и
румынская.
Две, кажется, русских. Вот. Это филитизм или нет?
Дело в том, что там не ослаблено, видимо, сознание соборности. А здесь сознание соборности улетучилось. И в результате то, что на первый взгляд кажется соборным, вот это собрание церковно-народное, с точки зрения вот, канонического права, оказывается сборищем, как неосторожно высказался отец Николай Балашов.
Нет, сборище
и отец Андрей Курат.
Высказался Ладикийский собор.
Да, да. Нет, да, это вырвано из контекста, что касается Ладикийского. Там совсем другая ситуация.
Я совершенно согласен, да.
Хорошо. А, Лев Львович, тогда вы скажите, ну, вот это вот идея иерархизма, идея, что церковь состоит из послушания, я цитирую отца Виссариона, идея, еще раз процитирую, что они прежде всего монахи, для них не существует ничего, кроме Бога и молитвы. Что такое молитва? Беседа с Богом. А беседовать с Богом надо не так, как я хочу, а так, как написано. Конец цитаты. Это дух православия?
Это чистейшая карикатура. Идея послушания, она имеет место в монастырях. Там она уместна и естественна. Что произошло? Монастырскую дисциплину перенесли на административное управление. Потому что всегда имеется в виду бюрократическое подчинение, а никакое не духовное. И вот это вот совершенно позорное кривляние, когда начинаются церковные администраторы, начинают говорить монашеским языком. Это полное несоответствие. Вот. И это, конечно, все даже обсуждать не хочется.
Хорошо, а вот я позволю тоже себе реплику. Хорошо. Дело в том, что мы должны вспомнить, что одним из смертных грехов является гордыня. И вот раскольники – это люди, которые обычно именно много о себе мнят, и у них эта гордыня очень сильно проявляется. Любой раскольник, он гордец. Это уже не, это противоположно добродетели такой, как кротость, смирение, послушание, понимаете? И вот здесь не надо смешивать, значит, есть духовное измерение, которое не надо забывать о нем.
Хорошо. Означает ли это, что если человек в канонической церкви, то ему гордыня не грозит?
Нет, я это отнюдь не утверждаю.
Хорошо. А если человек находится в расколе, а при этом смиренный?
Я думаю, что...
Это невозможно.
Это возможно, конечно. Ага. И слава Богу, это и дает надежду на то, что вот такой... Вот это уже, так сказать, человек, который смиряется, смиряет гордыню перед Богом и накладывает узду на свою волю, здесь он стоит на пути спасения. Вот из таковых потом здесь и обнадеживающий фактор. Они выйдут из раскола, если у них есть смирение.
Вы понимаете, потому что я вот ставлю себя на точку зрения атеиста, который впервые услыхал про эти православные заморочки. Он же процитирует Булгакова, «Мастер Маргариту», что такое официальное лицо? Сегодня официальное лицо, а завтра, глядишь, уже неофициально. Сегодня раскольник. Как было с русской православной церковью за рубежом? Их поносили, их отлучали, объявляли их таинство незаконными в 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, и вдруг, бац, в 2000-е сказали: ребята, ничего не было, это все вменяется якобы бывшие, вы хорошие, мы с вами обнимаемся, и вы всегда были не раскольники, пали друг другу на грудь и объединились. Так тогда много ли стоит разговор про раскол?
Вы немножко утрируете, но я хочу напомнить, что в 1054 году был великий раскол между Западной Церковью и Восточной, между Римом и Константинополем. Но этот раскол был уврачован, когда в 1965 году патриарх Афиногор и папа Павел VI встретились в Константинополе, облобызались и предали забвению, значит, старые клятвы, анафемы и так далее. В 1971 году на соборе Русской Православной Церкви были преданы, так сказать, забвению клятвы на старообрядцев.
Там раскол была разница, Валентин Арсеньевич, старообрядцев не было, и они это как-то не очень приняли. Это было
односторонние
поколения.
Нет, они приняли, приняли.
Да, возникло единоверие.
Единоверие было, да. И я работал много лет под началом митрополита Пяти Рима, ездил с ним на Рогожское кладбище, он там служил в старообрядческом облачении, да, даже это было в середине 70-х, в начале 80-х годов. Но это к теме, значит, наши не относятся. Я хочу сказать, что, слава Богу, история церкви имеет такие замечательные прецеденты, как выход из раскола и примирение. С точки зрения Рима, Восточная церковь стала схизматичной, уклонилась в раскол. С точки зрения Константинополя, Рим уклонился в раскол. Здесь важно, чтобы были точные критерии. Вот.
Говорил Валентин Никитин. Мы продолжим программу с христианской точки зрения, посвященную Абхазии и расколу там между православными абхазами, после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Пожар на военных складах в Удмуртии потушен, заявил сегодня начальник управления информации Минобороны России полковник Игорь Коношенков. На арсенале у поселка Пугачева хранились более 170 тысяч снарядов. Их взрывы прекратились. Движение «Россия вперед» совместно с Общественным советом по защите прав военнослужащих и молодежным отделением партии «Справедливая Россия» провели сегодня в Москве очередной, третий по счету, митинг против коррупции. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», на Пушкинской площади в центре столицы собрались около 150 человек. В Министерстве информации Йемена опровергли сведения о том, что президент Али Абдалла Салих находится сейчас на лечении в Саудовской Аравии. Сообщение, которое передали сегодня некоторые СМИ, в том числе телеканал «Аль-Арабия», не подтвердило источник близких королевской семье Саудовской Аравии. Россия эвакуирует часть сотрудников своего посольства в Йемене. Как сообщил сегодня журналист, анонимный источник, МИД России ближайшим авиарейсом страну покинут 14 человек. человек. В пакистанской провинции Южный Вазиристан при обстреле с американского беспилотника сегодня ночью был убит один из лидеров пакистанских боевиков Ильяс Кашмири. Информацию о его смерти официально подтвердил сегодня представитель спецслужб Пакистана. Судебный процесс над бывшим командующим армией боснийских сербов генералом Ратко Младичем в Международном трибунале в Гааге поможет открыть правду о войнах на Балканах в 90-е годы. Такое мнение высказал в пятницу, день, когда Младич впервые предстал перед судом, министр иностранных дел Сербии Вук Еремич. Специальный представитель президента России по Африке Михаил Маргелов отправится в понедельник в Ливию. В сирийском городе Хама десятки тысяч человек собрались сегодня на похороны оппозиционеров, убитых в пятницу при разгоне акции протеста. Вы слушали краткие новости на волнах радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода, микрофон Яков Крутов. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную Абхазии и расколу там среди православных абхазов. У нас в гостях Валентин Арсеньевич Никитин, Лев Львович Ригельсон, оба православные, оба историки, хорошо знающие этот регион. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для жителей всей России. Я позволю себе чуть-чуть сделать ход в сторону, чтобы успокоить страсти, которые уже накаляются. И вот момент, который во всех рассказах о происшествии в Абхазии, он как-то не очень подается вперед, а мне он кажется ключевым, потому что грех, он ведь всегда маскируется под добродетель. И вдруг где-то мелькает хвостик или копытца. И вот так и здесь. Вдруг неожиданно читаем, что прислали священника служить в Абхазию, прислали из Москвы, который формально не имеет к этому никакого отношения, тем не менее прислали из Москвы, и вдруг он начинает служить на церковнославянском, и вдруг выясняется, что ему в Москве объяснили, что ориентироваться надо на московский устав и московскую традицию. И, насколько я понял, именно вот это маленькое и, казалось бы, ничтожное обстоятельство и послужило причиной взрыва и, в конечном счете, вот такого церковного собора, который просил как-то организовать дело с автокефалией. Или я ошибаюсь, Лев Львович?
Значит, я опять уточняю. Во-первых, это не причина, а повод. И не за то, что он служил на церковнославянском, а за то, что он отказался служить на абхазском. Вот это было для абхазцев очень, так сказать, болезненно.
Но почему он отказался служить на абхазском?
Может, он его просто не знает. Значит, проблема не в этом. Я еще раз хочу вот расставить точки. И возразить и вам, и Вячеславу Арсентьевичу. Валентин, мы обсуждаем, мы неправильно формулируем саму ситуацию. Раскола нет. Грузинская патриархия никогда не обвиняла отца Виссариона и других абхазских священников в расколе. Не было предъявлено такого обвинения. Есть то, что называется каноническая неустроенность. Ситуация необычная, из которой надо находить выход. Если вас интересует мое мнение, то я бы был уверен, что оптимальным решением было бы, чтобы грузинская патриархия по доброй воле отпустила бы с миром, по договоренности с Вселенским Патриархом, передала бы во временное управление до решения всяких сложных политических вопросов. Это было бы мудрое решение. И я считаю, что патриарх Илья проявил мудрость в том, что он никакого осуждения на отца Виссариона не наложил за все эти 20 лет, ни разу. А соблазн был, потому что были резкие высказывания, и ситуация очень болезненная. Поэтому не надо говорить о расколе. Что значит врачевать? Врачевать надо неустроенность, беспорядок. Вопрос в том, как врачевать. И есть только два рецепта. Я повторяю, Москва не имеет права, а Тбилиси не может фактически. И в таких сложных ситуациях оптимальным является, пусть это будет временное решение. Как с Парижской, тоже было временно. Они потом возвращались в Московскую патриархию, опять уходили. Ничего не поделаешь. На сегодня это было бы самым правильным решением, потому что Московская патриархия не примет. Это было бы безумие, это было бы скандалом. Зачем это нужно? Уже на эстонском скандале так обожглись, настолько репутация была подорвана патриархии московской, но там Москва имела некоторые основания. потому что несколько десятилетий эстонские приходы были в московском. А в Абхазии она не имеет никаких оснований, и прекрасно это понимают.
Здесь имеет основание грузинская церковь, и все основания. Нет,
канонически, все основания.
Лев Львович, дорогой, минутку, я хочу прервать поток вашего красноречия, вы все хорошо излагаете, я кое с чем готов и согласиться, но вот что касается такого безапелляционного утверждения о том, что католикос Илья, так сказать, не... Я, ну, не осуждал раскол отца Виссариона, я в этом сильно сомневаюсь. Но хочу сказать, критерием здесь является общение в таинствах. Критерием вообще каноничности является общение в таинствах, пребывание в евхаристическом общении с полнотой православной церкви. Если отец Виссарион в этом оставался, пребывал в таинствах, то тогда я с вами охотно готов согласиться.
Он не запрещен служение.
Понятно. Ну и слава Богу. Я считаю, что действительно все должно быть урегулировано на добровольных началах, что должна быть добрая воля с двух сторон, взаимное, так сказать, прощение грехов. Где есть это прощение, там нет прещения, там нет, там сатана бессилен.
И вот это был бы великий...
Христианская любовь все должна
убрать. Я полностью согласен. И вот замечательный великий шаг был бы первый шаг к примирению, который ничего пока так в целом не решает, со стороны грузинской патриархии. Как это там юридически оформить, это они умеют. Вот, договориться с Вселенским патриархом, и это такие прецеденты были. И согласиться на такое устройство, я повторяю, временное. Грузины, конечно, не хотят признать, что это ситуация постоянная, это их право. Вот. Но пусть временно, но это время люди должны молиться, жить, ходить в церковь.
Если бы церковь была совершенно независима от государства, то это было бы, пожалуй, выходом из тупика. Но, к сожалению, и русская, и грузинская церковь, не можно их считать совершенно независимыми. А грузинское государство не признает независимости Абхазии. Безусловно. И для грузин существует проблема 300 тысяч беженцев, абхазов, которые до сих пор живут в изгнании, в Грузии. И вообще, знаешь, вот мне говорили, что слово «Абхазия» для грузин звучит как «Бог Лазов». Вот. Это как бы окраина Лазов. Еще есть народ Лазы, которые там. Точно так же, как для русского слуха «Украина» – это окраина России.
Говорил Валентин Никитин. У нас звонок из Москвы. Кирилл, неужели патриарх? Здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте. Нет, не патриарх. Но вопрос все-таки очень, конечно, меня смущает. То, что вот при разделе границ это так сильно влияет на веру в Бога и на отправление вот этих вот наших нужд православных, то есть наше верование, что получается, мы не можем спокойно верить в Бога, если политики не договорились. Это как-то странно. А речь о чем идет? О собственности храмов, о отдании какой-то дани, то есть я имею в виду материальных денег каких-то патриархату. О чем вообще идет речь конкретно? Вот можно более подробно сказать, в чем взаимосвязь? Если церковь будет принадлежать грузинскому патриархату или русскому, или она вообще будет сама по себе, но также будет молиться.
Спасибо. Слово Любови Гильсона.
Значит, ну, тут и отвечу и вам, и Валентину Арсентьевичу одновременно. Значит, дело в том, что православие, в отличие, кстати, от католичества, оно действительно организовывалось в большой мере по принципу государственному и национальному. В этом есть свои плюсы, есть свои минусы, но это исторический полуторатысячелетний факт, с которым нельзя не считаться. Об этом горы книг написаны. И я повторяю, в этом сила, потому что церковь как-то становится очень народной, проникается народным языком, и в этом ее преимущество. Но в этом, конечно, величайшая опасность. И, кстати, насчет национального принципа я также могу возразить, а почему Грузия по национальному принципу грузинская церковь потребовала автокефалии? Я считаю, что она имела на это право. Вот. Но что касается зависимости от государства, это тоже больная тема практически во всем православии. Так вот, в Абхазии эта зависимость намного меньше, а если церковь будет подчинена Вселенскому патриархату, то зависимость от всех государств и русского, и абхазского, и грузинского станет минимальной. Почему я считаю, что это оптимальное решение сегодняшней ситуации?
Слово Валентина Никитина.
Это мысль интересная, она, так сказать, меня импонирует. Мне кажется, вопрос, заданный Кириллом, вот нашим радиослушателем, был вопросом по существу. И он бьет, так сказать, больной, попадает в яблочко. Вот здесь мы не должны забывать о том, что церковь не ограничена, не ограничивается социальным устройством, а вспомнить о мистической природе церкви, что церковь – это тело Христово, и в церкви нет ни эллина, ни иудея, а должен быть во всем Христос.
То есть нет ни абхаза, ни грузина?
Ну да, упрощенно говоря. Поэтому если мы будем помнить о мистической природе церкви, то многие эти препятствия окажутся мнимыми, многие проблемы окажутся мнимыми и будут легко преодолены, на мой взгляд.
Говорил Валентин Никитин, у нас звонок из Москвы. Анна, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Будьте добры, вот патриарх святейший именуется патриарх Московский вся Руси. Какой такой Руси? Я знаю только одну Киевскую Русь, которая была придатком Византийской империи. Здесь никакой Руси не было. Может, правильнее было бы Российской Федерации, патриарх Московский всей Российской Федерации. Тогда мне непонятно все время вот это и все я Руси. Какая
Спасибо.
Здесь на Москве была Русь? Никогда не было Руси на Москве.
Спасибо, Анна, отвечает Валентин Никитин.
Когда патриарх Кирилл был в Киеве, он еще не был патриархом, сопровождал патриарха Алексея II, то он там говорил, и верующие, многотысячные верующие скандировали, что Святая Русь – это Москва, Киев, Беларусь. Я уже не цитирую дословно, но смысл был в том, что это братское славянское единство. Это исторический титул. А был момент, когда после революции 17-го года патриарх Тихон именовался патриарх всероссийский, кстати. Вот. Но потом уже впоследствии...
Сама церковь была российская.
Да, и сама тело...
Имперская,
да.
То есть.
Но я считаю, что этот титул патриарх Московский и всея Руси как раз придает духовное измерение и возводит на большую духовную высоту. Уже даже в титуле есть, так сказать, такая основа для единства братских славянских народов. Это сейчас очень важно и для государства российского.
А для государства...
союзного государства Россия-Беларусь.
А для государства
Я
украинского?
Надеюсь, да, и, конечно, и для государства украинского. Потому что самый серьезный раскол – это раскол русской церкви с украинской церковью.
Это раскол?
На мой взгляд.
Или
изменить... Нет, там же есть несколько юрисдикций.
Я слыхал.
Да, ну, вы знаете лучше
это
меня.
Это плохо или хорошо?
Это следует преодолеть.
Говорил Валентин Никитин, на звонок из Петербурга. Йошуа, прошу вас.
Добрый день. Прекрасно, что три историка. У меня простой вопрос. Известно, что посвятителем первым, конечно, был Андрей Первозванный, первый среди апостолов, поэтому Грузинская церковь всегда подчинялась в начале, пока не стала автокефальной, насколько мне известно, антиохийскому патриархату. А потом был Григор Портели в 327 году, помянул Каппадокийское при царе Мириане и царе Тинане. У меня такой вопрос. Вот сильное влияние было на Абхазскую церковь со стороны Византии. Скажите, пожалуйста, когда Абхазская церковь, может, я некорректно задам вопрос, меня поправьте, когда Абхазская церковь вошла в лоно грузинской церкви? Может, я неправильно говорю, может, в подчинение ее или стала ее составной частью? Вот так вот скажу.
Спасибо. Пожалуйста. Говорит Лев Ригельсон.
Значит, начну с конца. Абхазская церковь, как говорят, вошла в административно-бюрократическое лоно грузинской патриархии в 1944 году. До этого она там никогда не была. А вообще-то Абхазская церковь основана апостолом Симоном Канонитом, ну, по преданию, но совершенно официально при императоре Юстиниане, когда был построен храм Святой Софии в Пицунде, это была уже церковь для абхазов и лазов, то есть мигрелов современных, общая была, значит, была создана митрополия. Потом пицунский митрополит стал именоваться патриархом-католикосом во времена Абхазского царства, о котором никто не знает толком, то есть знают те, кто хотят знать. С 7 по, во всяком случае, 11 век могучее Абхазское царство, которое освободило Грузию от арабов, объединило Северный Кавказ, принесло православие в Осетию. Это было православное царство, автокефальное, кстати, потому что после иконоборческой смуты из Византии абхазская католикос, почему он назывался католикос, она стала автокефальной. Потом были многие исторические перипетии, пришли монголы, потом пришли турки, потом вернулась Россия, не вернулась, а пришла Россия в Грузию и в Абхазию, и дальше уже начались, а потом пришла советская власть и хотела вообще покончить со всякой религией. Но в 1944 году, когда была восстановлена автокефалия, очень древняя автокефалия грузинской церкви, это была Мцхетская митрополия, тоже очень древняя.
Не восстановлена, признана.
Признана, да.
Восстановлена она была 1500 лет.
Да, ну да-да, ну я в этом смысле не восстановлена, фактически.
Да. А где была Абхазская церковь, ну, скажем, там, в 1900 году? Храмы ведь были?
Значит, а что...
Это синодальный период тогда.
Да. Синодальный период.
Она была в автокефальной, она была в Грузии.
Нет. Это была, значит, тогда все делилось на синодальные конторы. Вот была Тифлисская синодальная контора, была, значит, Причерноморская, она объединяла, значит, от Новороссийска и всю Абхазию включала в себя.
Был экзархат. Экзархат, куда
контора,
входила...
какой экзархат? Называлась синодальная контора. Будем называть вещи своими именами.
Титул был экзарха, экзарх всея Грузии.
Это потом.
Это как раз в начале 20-го.
Это несколько...
То есть у нас в церкви еще и конторщики были?
Ну, они сами себя так назвали. Был синод и были синодальные конторы. Дело в том, что мы все время путаем мистическую природу церкви и даже мистическую иерархию с административно-бюрократической. То, что бюрократы делают специально, это путают, это понятно, но мы-то не должны путать. Понимаете, не надо поддаваться на эту провокацию. И простые люди, которые либо верующие, либо тем более, которые идут к вере, они сталкиваются с этим кошмаром. Вот, они видят ту же самую, тот же бюрократический беспредел, что и в государстве, и, конечно, это их отталкивает. Это глубочайший кризис. Кстати, католики тоже больны этим вопросом. Ну, Вячеслав Константинович лучше меня знает, Валентин. Вот. Так вот, про Абхазию я, по-моему, ответил.
Да.
Древнейшая православная церковь.
Говорил Лев Фридельсон, если можно, я еще раз процитирую священника Виссариона Апля, его интервью, где он очень откровенно, надо сказать, заметил, группа священников, он имеет в виду вот в данном случае Абхазскую церковь, должна иметь евхаристические отношения с каким-то поместным патриархатом. У нас такие отношения с московским патриархом. По моей личной просьбе московский патриарх помогает нам. Конец цитаты. Мне кажется, что я не привык говорить о высоком мистическом, я скажу исторически, что мы так говорим об Абхазии и Грузии, как будто бы это все происходит, ну, не совсем понятно в каких обстоятельствах. А ведь это происходит, и Россия, вот она появилась и вдруг исчезла, потом опять появилась, потом исчезла. Но ведь, извините, Россия – это страна, в которой 140 миллионов человек, в Абхазии 250 тысяч. Вот, это немножечко разные калибры. Мы говорим о России, Абхазии и Грузии так, как будто бы Россия где-то там за мостом. Вот, но вот тот же отец Виссарион Апля служил в мае около Новоафонского монастыря, куда его не пустили, так ему военные российские рядом поставили огромную палатку, где он служил, российские военные. И историк будущий спросит, откуда вдруг в Абхазии российские военные? Что происходит? Что за личное благоволение московского патриарха? И тогда оказывается, что кроме канонов и мистики существует историческая плоть.
Существует государство.
Которое...
С точки зрения грузинского государства, Абхазия является оккупированной страной. И наши военные базы – это, так сказать, наши оккупационные войска в Абхазии.
А мне недавно один слушатель прислал письмо, собственно, наведя на тему программы, вот, где объяснял, что в то время, когда Грузия коварно напала на спящий Цхинвал, абхазы героически открыли второй фронт, бросили свою армию и тем самым спасли мирное население и добились и так далее.
Это вменяется в заслугу почившему недавно президенту Багапшу. Кажется, так и было, да.
Простите, можно я уточню?
Да.
Значит, я был свидетелем страшной кровавой войны 1992-93 года лично. Все было на моих глазах. И хотя я не люблю вообще имперское начало, оно изжило себя во всех ее формах. И русский империализм, и грузинский империализм, как его назвал в свое время академик Сахаров, уж это эталон демократов, когда он сказал, что это малая империя.
Иночку, это Абхазское царство X века было империей?
X века.
Академик 20... Сахаров заблуждался, глубоко заблуждался.
Это мнение...
Грузия никогда не была империей. Грузия не оккупировала соседние сопредельные это народы это... и не расширяла свои пределы так, как расширяла эти пределы
это
Россия.
Мнение
Россия
Грузии.
Это классическая империя.
Это мнение Грузии.
Но, с другой стороны, Россия отличается от Британской империи тем, что русский народ никогда не порабощал другие народы, не высасывал из них соки, а эти народы, он давал им культуру и приобщал их к европейской цивилизации. Это большая разница.
Особенно Грузия. Я согласен с тем, что империя имела огромный исторический
сыграл. А Грузия защитил грузин от Османской империи и спас грузин физически. Между прочим, святой Илья Чавчавадзе, великий грузинский поэт, который канонизирован, он призывал грузин никогда не забывать о том, что Россия их спасла от физического истребления. И это сейчас очень актуально вспомнить и русским, и грузинам, и абхазам, потому что и абхазов тоже Россия спасла.
Говорил Валентин Никитин, слово Революгинсона.
Да. Ну, Валентин Арсеньевич озвучил грузинскую точку зрения, она мне хорошо известна. Вот, я очень много занимался детально этой историей.
Но сейчас грузины забывают о том, что их Россия спасла. Так что это моя точка. Я стараюсь подняться, так сказать, на схват.
То есть Кавказ под вами.
Мы все время уходим. Знаете, вот великие такие вот Украина, там Россия, маленькая Абхазия. Все-таки наша передача ей посвящена. Так вот, с точки зрения Абхазов, Грузия ее непрерывно пыталась завоевать. После того, как кончилась русско-турецкая война в 1887-го, и половина абхазского населения выехала в Турцию, именно более-менее исламизированно остались крестьяне, с тех пор Грузия совершенно параноидное, я бы сказал, стремление захватить грузинскую территорию. Абхазскую. Да. Под это, значит, пишутся книги, диссертации. Вот это все надо разбирать по существу. Если бы грузины, люди уважаемые, умные, интеллигентные, если бы они действительно узнали, как бы это было все на самом деле, я говорил с одним грузином насчет средневековой истории, и он сказал: ну, если все это так, то нам в Абхазии ловить нечего. И он совершенно прав.
Хорошо, можно я процитирую, Лев Львович, архимандрита Шио Габричидзе, современного настоятеля Шевнабадского монастыря около Тбилиси, стихотворение в переводе Валентина Никитина. Буквально одну строфу. «Нам слово святое нужно, чтоб стало священным делом. Врага обратить, чтоб в друга, и волка пасти с оленем». Валентин Арсеньевич, если грузинский архимандрит может написать такие слова, значит, он не только архимандрит, но он еще, видимо, и христианин.
Он настоящий христианин. Я его хорошо знаю. Это большой молитвенник, очень глубокий православный молитвенник и подвижник. И действительно, он вдохновляется вот заповедью любви, готовностью простить врагов. Он призывает к этому, и он стоит над схваткой.
Так, может быть, вслед за Лениным, который говорил о двух культурах в каждой стране, можно говорить о двух христианствах в каждой стране. Христианство, которое хочет обратить врага в друга, и христианство, которое хочет уничтожить врага.
То христианство, второе, мимое христианство. Христианство единое и нераздельное. Это то христианство, которое хочет обратить врага в друга. А вообще для христианства нет врагов. Потому что заповедь Христова: благословляйте ненавидящих и гонящих вас. И знаете, это прекрасно. И именно заповедь любви делает христианство неуязвимым для всякого рода нападок со стороны.
Говорил Валентин Никитин. Еще раз, тогда уж, наверное, последний, возможно, сказать Льву Львовичу Регельсону, напомню автору книги, знаменитейшей в свое время, да и сейчас уже выходящей не первым изданием «Трагедия русской церкви», и соавтора книги «Абхазия. Земля Адама». На сайте regels.org можно прочесть очень много из Льва Львовича.
И там, хорошо, в частности, подробно
абхазо-грузинский конфликт, мне кажется, просто меркнет, потому что тут как бы понятно, когда абхаз с абхазом конфликтует, чем вы это объясните?
Во-первых, грузины с грузинами конфликтуют не меньше, это нормальное явление. По поводу, значит, я не хотел вообще поднимать эту тему. У нас тема — церковные события в Абхазии. Отношения Абхазии и Грузии – это очень острая тема, отдельная передача. Так. Но раз уж Валентин Арсеньевич это остро поднял, я вот захватил с собой, чтобы мне не изменяла память, вот газета «Новое время» 1907 года, Санкт-Петербург, и там написано: «Можем ли мы отдавать абхазский народ на съедение грузинским пришельцам? Терпение абхазцев может иссякнуть». 1907 год.
А кто писал? Совершенно недопустимые, безобразные слова.
Хорошо, я понимаю ваш ряд. Теперь, вот с автором. Значит, Бек Гофер, журналист, путешественник. Книга издана в Лондон, 1921 год. Он был с армией Деникина.
Ну, он лондонский провокатор.
Тем не менее, он говорит, свободное и независимое социал-демократическое правительство, государство Грузии, кстати, казалось бы, он очень симпатизирует этому.
А оно только в 18-м возникло, и было всего 3 года.
А это 21-й год написано. Так вот тогда все начинается. Навсегда останется в моей памяти как классический пример империалистической малой нации. То есть он предвосхитил Сахарова.
Вот. Если можно, последний звонок слушателя.
Он так же ошибался, как и уважаемый академик.
Отцы, отцы, дайте слушателю сказать. Из Москвы Заур. Здравствуйте, прошу
вас. Добрый день. Дело в чем, знаете, все проблемы ваших споров разрешатся, если вспомнить, что во всех войнах между Грузией и Турцией, со стороны, между Грузией, между Россией и Турцией, извинитесь, со стороны России, как империи, выступали грузинские генералы и офицеры, и солдаты, которые воевали на Кавказе. И они были в составе российской армии. А что касается абхазов, они никогда с Россией не воевали на стороне турок. Абхазы воевали всегда на стороне турок против российских войск.
Спасибо за абсурдное
заявление. Да.
И вычленивать оттуда, как будто Грузия самостоятельно это делала, это все ложь и фальсификация.
Спасибо за
ответ.
Говорит Лев Ригельсон.
Насчет того, что значит, Абхазия выступала на стороне Турции, я сказал, после русско-турецкой войны все протурецки настроенные абхазы туда уехали. Принудительно или добровольно. После этого Абхазия была исключительно в орбите Российской империи.
Но вспомним 1812 год, когда генерал Багратион, герой этой войны, жертвовал своей жизнью.
И
в
была
будущем
дикая
году, кстати, юбилей Бородинской битвы.
Была также дикая дивизия, состоявшая из абхазцев.
Отцы,
и охрана государя из абхазцев.
Властью, данной мне руководством Радио Свободы, кладу конец препирательству, кто больше воевал. Христиане. Христианской точки зрения не может быть через прицел, не может быть через автомат. Она должна быть хвастовством, кто меньше воевал, кто больше мирил народы, кто уступил.
Кто проливал кровь за други своя, это совсем другое, чем через прицел автомат.
Проливал на кресте, а не в бою.
Христос
это
проливал на кресте,
разницы.
И на бою тоже, это тоже крест.
И в бою тоже.
Это крест воинской
этого
доблести.
Этого нельзя избежать.
Итак, значит, будем стремиться не к соревнованию в войне, а к соревнованию в мире. Вы слушали программу «Радио Свобода», посвященную абхазскому конфликту среди православных абхазов. Через 10 минут в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, что, а вот, говорят, скоро растают северные воды, и там будут добывать нефть. Что делать? В программе «Третий сектор» вы услышите датского министра иностранных дел норвежского, губернатора Чукотки и многих других.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обвинения в адрес Китая неприемлемы.
Мы не ждем, что этот конфликт разрешится, пока президент...
Санитарные власти Европы не могут разобраться.
Вербовка иммигрантов из мусульманских стран для джихада...
По версии следствия, именно Рустам Махмудов является исполнителем...
По счету президентом Латвии стал Андрис Берн.
Российский президент подтвердил готовность своей страны...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.